Мы добились успеха почти во всех наших начинаниях, если не считать проекта сноса старого дома Бултера, — заметил Гилберт. Но я уже потерял надежду, что нам удастся уговорить Леви. Он не снесет эту развалину, просто чтобы позлить нас. Дух противоречия силен во всех Бултерах, а в Леви особенно. Джуди Белл предлагает послать к нему еще один комитет или делегацию, но мне кажется, что лучше просто его проигнорировать, — сказала Аня глубокомысленно. «И довериться проведению, как говорит миссис Линд, — улыбнулся Гилберт. Хватит комитетов и делегаций. Они только еще сильнее раздражают его. Джули думает, что стоит лишь избрать комитет, и все дело сделано. А следующей весной мы должны начать кампанию за приведение в порядок газонов и лужаек. У меня есть хорошая книга на эту тему, и я постараюсь как можно скорее подготовить по ней доклад. Ну вот, каникулы наши подходят к концу. Занятия в школе начинаются в следующий понедельник. Это правда, что Руби Джиллис получила место учительницы в Кармоди?» «Да. Присила написала мне, что переходит на работу в школу в своей родной деревне, а на ее место в Кармоди попечители берут Руби. Конечно, жаль, что Присила не вернется к нам после каникул, но раз уж это неизбежно, мне приятно, что ее сменит именно Руби. Она будет приезжать домой по субботам, и все будет как в прежние времена. Она, Джейн, Диана и я опять будем вместе». Вернувшись домой, Аня застала Марилу, сидящей на ступеньке крыльца. «Я была у Рэйчел, и мы с ней решили завтра съездить в город», — сказала Марила. «На этой неделе Томас чувствует себя лучше, и Рэйчел хочет съездить за покупками, прежде чем у него наступит новое обострение болезни. А я собираюсь завтра встать раньше обычного, потому что у меня очень много дел», — сообщила Аня с видом воплощенной добродетели. «Первым делом я пересыплю перо из моей старой перины в новый чехол. Я давно уже должна была это сделать, но все откладывала. Это такое неприятное занятие. Но откладывать неприятную работу — скверная привычка, и впредь я так поступать не буду, иначе я не смогу с чистой совестью осуждать моих учеников за подобное поведение. Это было бы непоследовательно. А еще я хочу испечь пирог для мистера Харрисона, закончить свой доклад о садах для общества содействия развитию Авонлии, написать письмо Стелле, выстирать и накрахмалить мое белое муслиновое платье и сшить Доре новый передничек». «Ты не сделаешь и половины того, что наметила», — заверила Марила. «По опыту знаю. Как не соберешься сделать кучу дел, так непременно что-нибудь да помешает». Глава 20. Как это часто случается. На следующее утро Аня поднялась рано, и когда знамена рассвета триумфально развернулись на жемчужном небе, радостно приветствовала новый день. Зеленые мезонины лежали в тихой заводе солнечного света, испещренной танцующими тенями ив и тополей. За дорожкой тянулось пшеничное поле мистера Харрисона, огромное пространство бледно-золотистого цвета, которое ветер покрывал легкой рябью. Мир был так прекрасен и свеж, что Аня 10 минут провела в блаженной праздности, опершись о садовую калитку и наслаждаясь прелестью утра. После завтрака Марила занялась приготовлениями к отъезду. Она брала с собой Дору, которой уже давно было обещано это удовольствие. «А ты, Дэви, будь хорошим мальчиком и не досаждай Ане», — предписала ему Марила. «Будешь хорошо себя вести, привезу тебе из города леденец на палочке». Увы, в последнее время Марила опустилась до порочной практики — подкупом склонять людей к добру. «Я не буду плохим нарочно, но вдруг я окажусь плохим совершенно случайно», — решил уточнить Дэви. «Постарайся уберечь себя от случайностей», — предупредила Марила. «Аня, если мистер Ширер заглянет к нам сегодня, возьми у него кусок мяса для жаркого и пару бифштексов. Ну а если он не появится, завтра придется зарубить к обеду курицу». Аня кивнула. «Мне не хочется готовить обед на двоих. Жалко времени», — сказала она. «Нам с Дэви хватит остатков холодной ветчины, а бифштексы я поджарю вечером к вашему возвращению». «А я сегодня с утра иду к мистеру Харрисону», — объявил Дэви. «Он звал меня помочь ему собирать красные водоросли и обедать. Я думаю, тоже позовет. Мистер Харрисон ужасно хороший человек, по-настоящему компанейский. Я хочу быть похожим на него, когда вырасту. Ну, то есть вести себя, как он. Выглядеть как он я бы не хотел, но я думаю, мне это не грозит, потому что миссис Линд говорит, что я очень красивый ребенок. Как ты думаешь, Аня, это так навсегда останется? Я хочу знать».
«Думаю, что да», — сказала Аня серьезно.
«Ты красивый мальчик, Дэви». Негодование на лице Мариллы было красноречивее всяких слов. «Но ты должен оправдывать ожидания окружающих и быть хорошим и добрым. А недавно ты сказала мини-баре, когда ее обозвали страшилой, и она плакала, что если она будет хорошей и доброй, люди не будут замечать, какая она некрасивая», — отвечал Дэви недовольно. «Похоже, что на этом свете человеку, но ни в каком случае нельзя отвертеться от того, чтобы быть хорошим».
«Разве ты сам не хочешь быть хорошим?» — спросила Марилла, которая уже многому научилась, но еще не осознала всю бесполезность подобных вопросов.
«Да-да, конечно, я хотел бы быть хорошим, но таким не чересчур», — отвечал Дэви осторожно. «Ведь даже для того, чтобы стать ректором воскресной школы, совсем не нужно быть очень хорошим. Вот мистер Белл — ректор, а какой он плохой человек?»
«Неправда!» — воскликнула Марилла с негодованием.
«Правда! Он сам сказал, — торжественно заявил Дэви, — в прошлое воскресенье во время молитвы. Он сказал, что я презренный червь, жалкий грешник и погряз в гнуснейшем пороке. Марилла, что он такое сделал? Убил кого-нибудь или церковь обокрал? Я хочу знать!»
К счастью, в этот момент на дорожке, ведущей к зеленым мезонинам, показалась миссис Линд. И Марилла поспешила к двери, чувствуя себя словно птичка, упорхнувшая из сетей птицелова. И горячо желая, чтобы мистер Белл не выражался столь возвышенно и фигурально во время своих публичных выступлений, особенно когда его слушают маленькие мальчики, которые всегда и все хотят знать.
Оставшись одна, Аня решительно взялась за работу, и вскоре комнаты были подметены, кровати застелены, куры накормлены, муслиновое платье выстирано и повешено на веревку. Теперь предстояло заняться периной. Аня отправилась на чердак, и там облачилась в первое попавшееся под руку старое платье. Им оказалось кашемировое, цвета морской волны, которое она перестала носить около 3 лет назад. Оно явно было таким же тесным, как и достопамятное желтовато-белое платьице, которое было на ней во время ее первого появления в зеленых мезонинах. Но зато такому платью уже не могли существенно повредить пух и перья. Наряд был дополнен повязанным вокруг головы большим красно-белым носовым платком, некогда принадлежавшим Мэтью. И, снарядившись таким образом, Аня отправилась в комнату над кухней, куда Марилла перед отъездом помогла ей перенести перину. Здесь у окна висело треснувшее зеркальце, и в недобрый час Аня заглянула в него. Те самые 7 веснушек на ее носу сияли более грозно, чем когда бы то ни было. Или... так только казалось в лучах яркого солнечного света, вливавшегося в комнатку через